Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура железа, аяты с 1 по 3.
Бисмиллахир рахманир рахим. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
Славословят Аллаха тем, что на небесах и на земле, ведь Он великий, мудрый. Власть над небесами и землей принадлежит только Ему. Он оживляет и умерщвляет, и Он над всем сущим властен. Он и первый, и последний, явный и сокровенный, Он ведает обо всем сущем.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Всей молодежи западных государств. Часть 9. Как вы знаете, друзья, великий лидер исламской революции, его светлость Аятулла Хомейни, во второй раз в открытом письме обратился к молодежи европейских и западных государств, в котором затронул ряд важных вопросов, в том числе вопрос терроризма и выявление его корней. В своем письме его светлость назвал терроризм общей проблемой Запада и мира ислама. Его светлость Аятулла Хомейни, в частности, отметил, что терроризм, с которым сегодня сталкиваются западные государства, на протяжении долгого времени бушует на просторах исламского мира, в частности, Палестины, отнимая жизни невинных людей. Указав на то, что западные страны пособничают терроризму, разбушевавшемуся в исламских сообществах, его светлость призвал западную молодежь задуматься о корнях терроризма и найти выход из создавшейся ситуации. В части своего письма его светлость Аятулла Хомейни отмечает двоякий подход Запада к движению исламского пробуждения, открытую поддержку Америкой правительственного терроризма Израиля и последние военные походы западных государств на исламские страны, в ходе которых, помимо человеческих жертв, разрушается и уничтожается экономическая и промышленная инфраструктура исламских государств, и что, в свою очередь, наглядно демонстрирует противоречивую логику Запада. Заслуживает внимания тот факт, что свои военные походы на исламский мир на протяжении последних 14 лет, приведших к гибели сотен тысяч мирных людей в регионе Запада, Азии, Запад совершает под предлогом борьбы с терроризмом и миролюбивых лозунгов. Страдания, которые пришлось претерпеть исламскому миру в эти годы из-за лицемерия и притворства агрессоров, нисколько не уступают материальному ущербу, отмечает в своем письме великий лидер исламской революции. Его светлость также подчеркивает, до тех пор, пока в политике Запада будут господствовать двоякие критерии, до тех пор, пока терроризм в глазах их крупных покровителей будет разделяться на хороший и плохой, и до тех пор, пока интересам правительств будет отдаваться предпочтение над гуманными и нравственными ценностями, не следует искать корни насилия в другом месте». Его светлость Аятулла Хомейни в данном письме подчеркнул, что имперская политика Запада постепенно просочилась и вглубь культурной политики западных государств, результатом чего стало мягкое нашествие на другие культуры. Указав на миролюбивое взаимоотношение мусульман с другими религиями, на протяжении нескольких столетий его светлость подчеркнул, что корни терроризма являются не столько идеологическими, сколько представляют собой результат неоднородной и навязанной ассимиляции. Признав Даиш детищем неудачной попытки навязать экспортируемую культуру, великий лидер исламской революции отметил: «Достоверные исторические документы наглядно демонстрируют, как пересечение колониализма с экстремистским и изжившим себя мышлением в сердце примитивного племени посеяло в этом регионе семя экстремизма. В противном случае, как могли из самой нравственной, гуманной, религиозной школы мира, которая в своем основополагающем положении приравнивает убийство одного человека к уничтожению всего человечества, появиться такие отбросы, как ИГИЛ? По поводу влияния культурного нашествия Запада на появление терроризма и насилия, его светлость отметил: многие страны мира гордятся своей местной национальной культурой. Это культуры, которые, прославляясь и приумножаясь на протяжении столетий, питали человеческие сообщества. Исламский мир не стал исключением в этом правиле, однако в современную эпоху западный мир, используя прогрессивные средства, настаивает на культурном поглощении и ассимиляции мира. Я расцениваю навязывание западной культуры другим народам и умаление значений независимых культур беззвучным и очень вредоносным насилием. Взаимоотношения между культурами может иметь два вида. В первом случае общество, готовое принять элементы другой культуры, делает это осознанно и по своему желанию. Оно принимает некоторые элементы иной культуры. Члены общества в этом случае, пользуясь возможностью, перенимают у другой культуры конструктивные и созидательные элементы, которых им недоставало, чем способствует развитию и прогрессу своего общества. Выбор элементов иной культуры происходит с учетом норм и принципов культуры общества, которое собирается перенять эти элементы. В этом случае важные конструктивные и созидательные элементы основной культуры остаются защищенными и не игнорируются. Иная форма ассимиляции представляет собой культурное нашествие. Во время культурного нашествия элементы одной культуры навязываются другой культуре против воли последней, не учитывая ее нужды и потребности. В этом случае, ввиду того, что не учитываются нужды общества, которому навязывается культура, и игнорируются его сильные и слабые стороны, культура, которой навязываются новые элементы, принимает негармоничный облик и появляются вызванные этим культурные несоответствия. Во время культурного нашествия преследуются политические, а порой экономические цели, обусловленные культурой, трансформации одной из религий. Сегодня на фоне интеллектуального развития общественного сознания народов мира условия не позволяют так просто совершать вторжение, распространять господство и захватывать колонии посредством военных походов и интервенции, как это было раньше. А в случае, когда это происходит, это навязывает немалые расходы агрессору. Поэтому империалисты и колониалисты около столетия как изменили метод вторжения и внедрения в государство и реализуют свои цели посредством культурной политики, в том числе под предлогом миссионерства, распространения технологий, благотворительных обществ, повышения уровня здравоохранения и прочего. С точки зрения империалистов, сегодня самым оптимальным путем внедрения в другие страны является проникновение и внедрение в их культуру с целью изменить и трансформировать ее. Они пытаются предоставить прогрессивными и продвинутыми те ценности и идеалы, которые они считают необходимыми, чтобы заменить ими местные национальные ценности народов. В культуре народов данные методы называют культурным нашествием. Такое нашествие осуществляется с целью сломить дух стойкости и сопротивления в народах и заставить их бесшумно капитулировать. Западный социолог, описывая термин «оккультурации», указывает на культурный колониализм Запада и пишет: «Сегодня оккультуризацией называют особый контакт двух культур, обладающих неравными силами. И в таком случае доминантное общество, которое является более гармоничным и более оснащенным в тактическом плане, обычно представленное индустриальным обществом непосредственно или опосредственно навязывается господствующей культуре». В другом месте, описывая случай, когда эта агрессия носит более масштабный характер, пишет: «Когда доминирующая культура пытается уничтожить социальные ценности и традиционный дух более слабого общества, чтобы расколоть его и затем уничтожить, используют слово «этноцид», чтобы описать принудительное навязывание процесса оккультуризации через доминирующую культуру. Хотя индустриальное общество реализует этноцид, делая вид, что преследует цель придать покой или трансформировать отсталое общество». Его светлость Аятулла Хомейни в своем письме пишет: «Унижение богатых культур и оскорбление самых уважаемых их аспектов совершается, несмотря на то, что навязываемая культура ни в коем случае не обладает потенциалом замещения. К примеру, такие два элемента, как грубость и нравственная распущенность, которые, к сожалению, превратились в главные критерии западной культуры, снизили ее популярность и рейтинг даже на ее родине. Вопрос заключается в следующем. В чем наша вина, если мы не хотим культуры вражды, разврата и избегающую осознания? Мы будем виноваты, если остановим разрушающий сель, который направлен в сторону нашей молодежи в виде всякого рода продукции псевдоискусства. Я не отрицаю важность и ценность культурного взаимодействия. Всякий раз, когда эти связи происходили в естественных условиях и с уважением к обществу, они дарили развитие, прославление и обогащение. В свою очередь, разнородные, навязываемые связи были безуспешными и ущербными. Великий лидер исламской революции в своем письме отмечает, что мусульмане на протяжении долгих столетий дружелюбно и конструктивно взаимно сосуществовали с прочими культурами, о чем свидетельствует история. Французский социолог и ученый Гюстав Леван относительно исламской культуры и цивилизации в массовых преобразованиях, которые создал ислам в человеческом сообществе, пишет: «Воздействие ислама в плане цивилизации и политики поистине является изумительным. За столетия с момента появления пророка ислама эта религия распространилась от реки Инд до Андалусии, и во всех этих государствах, в которых развивалось знамя ислама, прогресс во всех сферах на самом деле был изумительным. Главная причина этого заключается в том, что идеи и убеждения ислама находятся в полной гармонии с естественными законами и принципами, и отличительной чертой этих убеждений является то, что они исправили и очистили общественную нравственность, распространили справедливость, добро и религиозную толерантность». Имперское руководство западных государств, воспользовавшись всевозможными средствами и разными методами, попыталось представить в глазах общественного мнения западную культуру в качестве доминирующей и преобладающей. Однако сегодня западная культура сталкивается с серьезными базисными идейными проблемами у себя на родине. Разврат, насилие – две неотъемлемые характеристики западной культуры. Именно эти отличительные черты своей культуры Запад навязывает другим культурам. В свою очередь, культуры, которые Запад надменно пытается уничтожить, обладают конструктивными особенностями, которые на протяжении столетий служили путеводителем нравственности и науки в мире. Это скрытое насилие, которое навязывается западными правительствами, прочим культурам и приводит к плачевным последствиям, одним из которых является появление таких преступных и террористических группировок, как Даиш. Его светлость аятулла Хомейни в своем письме призывает западную молодежь внимательно проследить за процессом формирования террористических группировок в мире и, выявив их корни, попытаться излечить этот недуг. Дорогие друзья, в следующей передаче мы поговорим об этом. Современное иранское кино. Мы приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели. Сегодня мы представляем вам очередную передачу из цикла «Современное иранское кино». В этой передаче мы поговорим о биографии одного успешного иранского кинорежиссера, который на протяжении многих лет занимался различной культурной деятельностью. Именно поэтому Расуль Садр Амели считается одним из самых выдающихся иранских кинорежиссеров социального кино. Приглашаем вас оставаться с нами до конца сегодняшней передачи. Расуль Садр Амели появился на свет в Исфагане 58 лет назад, где впоследствии он получил и образование. Его интерес к журналистике послужил причиной тому, что с 17 лет он стал работать в средствах массовой информации в качестве корреспондента, занимая должности репортера, осуществляя написание статей, редакцию газет и СМИ. В это время Садр Амели обычно обращал внимание на трудные темы, а его доклады о семейных судах имели большой читательский спрос. Во время подъема исламской революции в Иране в 1978 году он отправился во Францию, в городок Нов-Ле-Шато, в котором в то время в эмиграции находился имам Хомейни. Да откроет Аллах перед ним врата рая, и вернулся вместе с ним в Иран. Через 20 лет Садр Амели экранизировал свой опыт в жанре сериала «Воспоминания одного корреспондента», где основным персонажем стал корреспондент, который 20 лет после революции отправляется в Париж на поиски пилота и стюардов авиакомпании, которые осуществляли тот знаменитый рейс. Расуль Садр Амели после революции заинтересовался кинематографом. Его первым кинематографическим проектом стал фильм «Кровотечение», снятый в 1980 году. Такие фильмы, как «Хризантемы», «Осень», «Жертва», «Тегеранская симфония», «Девушка в кедах», «Я Таране, мне 15 лет», «Вчера я видел твоего отца, Айда», «Ночь», «Каждая ночь одиночества», «Жизнь с закрытыми глазами». Помимо этого, он написал сценарий к нескольким кинофильмам, а также подготовил десятки документальных фильмов о войне и социальных трудностях. Вот что говорит Расуль Садр Амели, который в своих фильмах описал городские трудности и проблемы общества, о социальном кино. «Социальное кино – это кино предупреждающее, которое некоторые не принимают. Режиссер социально направленного жанра стремится продемонстрировать темное пятно, чтобы на него все обратили внимание, чтобы прежде чем оно разрослось в огромное пятно и привело бы к катастрофе, общество от одной семьи до главы общества нашли бы решение этой проблемы. Возможно, отличительной духовной чертой Амели можно назвать именно это – стремление улучшить состояние общества, работа, которой он занимался как в СМИ, так и в кинематографе. Первый фильм Садра Амели, в котором он выступил в роли режиссера, стал фильм под названием «Освобождение», в котором представлено несколько тем и рассказывается об иранском воине и иракском солдате. Но они находятся не на поле боя, поэтому решают по-братски обняться. Это смелая мысль, принимая во внимание время создания фильма, это 1986 год, когда война все еще продолжалась, вызвала огромный резонанс, потому что продемонстрировала глубокое осознание режиссером человеческих отношений. Садр Амели прошелся по многим темам, сняв фильм «Хризантемы». В нем повествуется о слепом человеке, отца которого перед самым освобождением из тюрьмы убивают. В постреволюционные годы темами иранских фильмов были обычно темы борьбы с шахским режимом, гнета землевладельцев в деревнях, контрабанды наркотиков, а общество было задействовано в борьбе с навязанной Саддамом Хусейном войны
против Ирана. В этих условиях фильм «Хризантема» является одной из первых мелодрам того времени, которая имела коммерческий успех и укрепила каркас иранского кинематографа. Вслед за этим его особый взгляд на события лег в основу фильма под названием «Жертва», который основан на реальной истории и написании сценария к фильму «Хочу остаться в живых», где оба фильма демонстрируют взаимосвязь общественных проблем с личными семейными трудностями человека. Фильм под названием «Девушка в кедах» не только поднял деятельность этого кинорежиссера на новую ступень, но и стал началом социально-критического направления в кино и внимания к миру подростков, которые многие годы не вызывали интереса у режиссеров. Этот фильм попытался найти путь в мир подростков, которые находятся в трудном с точки зрения эмоций периоде, одновременно сталкиваясь с непониманием семьи и общества в целом. Естественно, этот фильм стал предупреждением всех общественных ячеек, от семьи до ответственных за образовательный процесс лиц, заставив их по-новому взглянуть на способы взаимодействия с молодежью. Успех этого фильма потянул за собой создание следующего фильма, сконцентрированного на молодых девушках. Фильм под названием «Я Таране, мне 15 лет», который был снят в 2001 году, некоторые до сих пор считают его лучшим фильмом по его сценарию. Способность Садра Амели в изображении новой идеи поспособствовала тому, что его картина привлекла зрителей, а также завоевала внимание кинокритиков. Впоследствии свои три измерения о социальных проблемах молодых девушек он укрепил в другом фильме под названием «Вчера я видел твоего отца, Айда», и снова обратил внимание родителей на их важную роль в построении судьбы своих детей. В действительности этими картинами Садр Амели напомнил о важном моменте, о том, что здоровая и созидательная жизнь семьи страхует будущее молодое поколение, предотвращая возникновение социальных трудностей. Интересно, что изучение режиссерской деятельности Расуля Садра Амели демонстрирует то, о чем можно говорить как об изменении пути. В течение прошлого десятилетия в иранском кино появилось много различных направлений, где одним из них стало направление под названием «сущность». И некоторые аспекты, которые подтверждали духовную составляющую, вошли в фильмы. Садр Амели в этом направлении снял два фильма «Ночь» и «Каждая ночь одиночества», в которых прослеживается его новаторство и критический социальный взгляд. Фильм «Каждая ночь одиночества» был принят представителями различных религий, потому что он продемонстрировал особый взгляд на религию, духовность и покой людей в их свете и смог привлечь внимание зрителей других стран. Этот фильм описывает поездку молодой семейной пары в святой город Мешхед, который расположен на северо-востоке Ирана. Жена больна как телесно, так и духовно, поэтому ее муж организует это путешествие для ее успокоения. В этом городе расположена гробница имама Ризы, мир ему, из Ахль-Ульбейта пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и священное место для мусульман. На протяжении всего фильма женщина пытается попасть в это священное место. В конечном счете она попадает в усыпальницу. В этом фильме показаны прекрасные мгновения сомнений, стремлений, печали и радости. А с точки зрения Садра Амели, этот фильм может заинтересовать миллионы паломников храма имама Ризы. Мир ему! Картины этого режиссера нашли своего зрителя как в Иране, так и за его пределами, а также неоднократно участвовали в международных кинофестивалях. Успех Садра Амели в иранском кинематографе отмечен десятками премий на международном кинофестивале «Фаджр», международном кинофестивале «Рошт» и фестивале детских и юношеских фильмов, вызвав восхищение кинокритиков. Этот режиссер также завоевал успех и на мировом уровне. На следующих фестивалях он удостоился ряда премий. Особая премия критиков 50-го Берлинского кинофестиваля, премия «Серебряный слон» за лучшую режиссуру на кинофестивале «Золотой индийский слон», получение награды на кинофестивалях в Польше, Каире, Греции, Китае, Швеции, Японии, Канаде и Бельгии. Садр Амели в копилке наград за успех имеет следующие награды: особая премия критиков на кинофестивале в Локарно, премия Международной федерации кинематографических СМИ, особая премия международных церквей и премия за лучший фильм на кинофестивале в Чикаго. На кинофестивале «Золотой минбар» в России он удостоился премии, а его картины заслужили похвалу кардинала Ватикана и студентов коммуникативных наук Рима. Вот что говорит Садр Амели: «Каждый раз, когда меня спрашивают, какой свой фильм ты любишь больше всего, я отвечаю – тот фильм, который я сниму в будущем. Сейчас очень мне хочется снять фильм о том, как прекрасно стареть, потому что седые волосы и морщины вносят особое понимание в жизнь человека. Уже долгое время я задумываюсь над этим сюжетом». Мы желаем всяческих успехов этому иранскому кинорежиссеру, а также мы желаем успехов вам, наши дорогие радиослушатели. Наша сегодняшняя передача из цикла «Современное иранское кино» подошла к концу. Благодарим вас за внимание и вверяем вас в руки Аллаха. До следующей передачи. Всего вам доброго.
Для вас.
Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо за то, что нас слушаете и следите за уроками персидского языка. Как вы уже, наверное, в курсе, Мухаммад и Рамин – два друга нашей передачи. Сегодня они вместе поедут на автобусе в общежитие при университете. Оба они живут в общежитии. Они ведут разговор о помещениях в здании. Таким образом, они побольше узнают друг о друге. Мухаммад живет в небольшой и шумной комнате – поэтому ему хочется переселиться в другую комнату. Давайте посмотрим, с какими обстоятельствами они столкнутся сегодня. Оставайтесь в нашем эфире. Сперва, как и в предыдущих передачах, мы предлагаем вашему вниманию слова и выражения, которые вы заучите в сегодняшней передаче.
Хуби.
Хуби.
Как ты?
Мамнун.
Мамнун.
Спасибо.
Ая.
Ая.
Вопросительное междометие не переводится.
Сахтеман.
Сахтеман.
Здание, корпус.
Ек.
Ек.
Один.
Ду.
Ду.
Два.
ساختمان یک.
ساختمان یک.
Здание номер один.
نه.
نه.
Нет.
ساختمان دو.
ساختمان دو.
Здание номер два.
پس.
پس.
Значит.
من در ساختمان دو هستم.
من در ساختمان دو هستم.
Я живу во втором корпусе.
من در ساختمان شماره یک نیستم.
من در ساختمان شماره یک نیستم.
Я живу не в первом корпусе.
اتاق.
اتاق.
Комната, помещение.
جدید.
جدید.
Новое.
اتاق جدید.
اتاق جدید.
Новая комната.
میخواهم.
میخواهم.
Я хочу.
چرا؟
چرا؟
Почему?
اتاق من.
اتاق من.
Моя комната.
کوچک.
کوچک.
Маленькая, тесная.
شلوغ.
شلوغ.
Шумная.
اتاق کوچک و شلوغ است.
اتاق کوچک و شلوغ است.
Комната небольшая и шумная.
تخت.
تخت.
Кровать.
خالی.
خالی.
Пустая.
تخت خالی.
تخت خالی.
Пустая кровать.
ما داریم.
ما داریم.
У нас есть. Дословно мы имеем.
شما دارید.
شما دارید.
У вас есть. Дословно вы имеете.
در.
در.
В.
در اتاق.
در اتاق.
В комнате.
ما.
ما.
Мы.
اتاق ما.
اتاق ما.
Наша комната.
بیا.
بیا.
Приходи. В данном контексте переселяйся.
خیلی عالی است.
خیلی عالی است.
Отлично.
به اتاق.
به اتاق.
В комнату. А теперь, когда вы заучили слова и выражения нового урока, давайте вместе послушаем диалог между Мухаммадом и Рамином.
Салам, Рамин. Хуби.
Здравствуй, Рамин. Как ты?
Салам, мамнун.
Здравствуй. Спасибо.
Айо шума дар сахтуман ек хастид?
Живете ли вы в корпусе номер один?
نه، من در ساختمان یک نیستم.
Нет, я живу не в корпусе номер один.
پس شما در ساختمان دو هستید.
Значит, вы живете в корпусе номер два.
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
Да, моя комната в корпусе номер два.
من یک اتاق جدید میخواهم.
Я хочу новую комнату.
اتاق جدید؟ چرا؟
Новую комнату. Почему?
من یک اتاق جدید میخواهم. چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
Я хочу новую комнату, потому что моя комната тесная и шумная.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
У нас в комнате есть одна лишняя кровать.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
У вас в комнате есть лишняя кровать?
بله، به اتاق ما بیا.
Да, переселяйся к нам.
خیلی عالی است.
Это отлично. Вы, наверное, догадались, о чем идет речь в диалоге. В комнате, в которой живет Рамин, стоит лишняя кровать. Таким образом, Мухаммад может переселиться к нему и жить с ним. Еще раз внимательно послушайте диалог между Мухаммадом и Рамином, на этот раз без перевода.
Салам, Рамин. Хуби.
Салам, мамнун.
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم.
پس شما در ساختمان دو هستید؟
بله، اتاق من در ساختمان دو است.
من یک اتاق جدید میخواهم.
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید میخواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است.
ما در اتاق یک تخت خالی داریم.
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا.
خیلی عالی است.
Если вам хочется узнать, удалось ли Мухаммаду переселиться к Рамину, слушайте следующий выпуск «Фарси для вас». До следующей встречи. Да хранит вас Аллах!
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». В сегодняшней передаче мы продолжим вас знакомить с деятельностью и жизнью выдающегося иранского философа, оратора, комментатора Корана, ученым, математиком и астрономом VII века Насир аль-Дином Туси. Мухаммад ибн Хасан Джахруди Туси, популярный как Хаджи Насир аль-Дин Туси, родился 11 Джумадя аль-Аввали 597 года луны Хиджры в городе Тус на северо-востоке Ирана. Отец Насира был знаменитым богословом, и поэтому с детства Насир рос и впитывал знания у своего ученого отца. Так для продолжения учебы он уехал к своему дяде, у которого принимал хадисы от пророка, а также знания по философии и фикху. В это время он изучал алгебру, геометрию и музыку. Далее для продолжения учебы он уехал из Туса в Нишабур, который был в то время научным центром, и принимал знания у великих ученых по таким дисциплинам, как математика, астрономия, религия, теология, духовность, мистика, логика, философия, поэзия и медицина. Когда Туси в Нишапуре познавал науки, монгольские войска захватили область Хорасан и истребляли один город за другим. В такой ситуации только крепости измаилитов могли остановить вторжение из-за своего укрепления и смелости. В это время монголы прорывались к Багдаду и хотели сбросить династию аббасидов, и на пути им мешали крепости измаилитов. Так под натиском кровожадной армии монголов пришел конец правлению измаилитов. Туси был тем человеком, который настаивал на сдаче крепостей Кулагу-хану. Так Кулагу-хан, несмотря на свою кровожадность и жестокость, любил науки, особенно алхимию и астрономию. Он при всем дворе поселил Туси и его семью и предоставил ему впоследствии негласным министром, с которым советовался по всем вопросам. Кулагу-хан после разгрома измаилитов хотел завоевать Багдад и свергнуть династию аббасидов. Так в 656 году шах Багдада со своим сыном отдали город без кровопролития и сопротивления. Но Кулагу-хан, несмотря на это, предал смерти династию и окружение шаха. После захвата Багдада Туси начинает работать над созданием Марагинской обсерватории на северо-западе Ирана. Некоторые ученые придерживаются взгляда, что обсерватория была создана именно его усилиями, и именно он убедил в ее необходимости Кулагу-хана, несмотря на дорогостоящий проект.
Тусил все время был профессионалом в фиках, калама, философии, математики, астрономии, психологии и оставил после себя много трудов, около 150 книг, исследований и заметок. Книга «Элементы Евклида» или «Принципы геометрии» является первой книгой по геометрии, а книга греческого ученого Евклида в эпоху Аббасидов была переведена на арабский. Хаджи Насир скрупулезно усовершенствовал книгу, убрав неточности, назвав книгу «Усуле Гендесе». Эта книга первоначально вмещала 13 частей, но Туси еще добавил две части. Так, с первой по шестой части речь идет о плоской геометрии, с седьмой по десятой – это геометрия чисел, а с одиннадцатой по тринадцатой – это стереометрия. Джордж Сартен, американский историк, в книге «История Улюм», писал, что эта книга очень популярна среди математиков. Зидже Аль-Хани, книга на персидском языке, очень известна среди астрономов. В ней представлена карта звездного неба. Туси после небесных наблюдений написал четыре темы: про историю, про измерение пространства между звездами, про время и про другие науки о звездах. В видении книги он рассказал о Хулагихане и его сыне и о создании Марагинской обсерватории в 657 году. Ахлагия Насири на персидском языке про нравственность и мудрость Туси написал по заказу Мухташама, правителя Кухастана на юге Хорасана. Она включает такие разделы, как о психологии, домашней атмосфере, о государственном устройстве общества. До Туси много было написано похожих книг, но в этой книге были вопросы, представленные через призму восточной культуры. Также у Туси есть труды по медицине, но его больше манили точные науки. Он был учеником Кутбедина Мисри, студента Фахры Рази. Именно у него он изучил канон Ибн Сины. Туси разделял научные взгляды Ибн Сины, Рази и Ахвази, но он не занимался лечебной практикой. Туси также писал стихи на арабском и фарси, и многие современники его считали поэтом. Его учениками были Хомам Табризи и Асреддин Омани. В век, когда многие писали на арабском, он дал движение фарси, писав свои стихи на этом языке. Его стилистика письма была очень легкая и понятная. Его книги говорят о том, что он был мастером письма. Можно выделить книгу «Асасоль Эктебас», «Миаруль Ашар», «Тачрид Мантек». «Миаруль Ашар» вышла в свет в 649 году, а «Тачрид Мантек» в 656 году, в которой в последней главе Туси рассказал о методике сочинения стиха. «Асасоль Эктебас» считается основной книгой про логику. Она написана на фарси и вышла в свет в 642 году. В книге есть 9 частей, и каждый рассказывает о своем методе. Девятая часть посвящена разбору стиха. После книги Шафа ибн Сины эта книга считается популярной в области логики и философии. Самая популярная книга про калам – «Тадридоль Агаид». В ней автор написал про веру и доказательства. Книга вмещает 6 частей про общество, государственный устрой, про ответственность, атрибуты, пророчество, имамат и жизнь после смерти. Эта книга получила большую популярность в свое время. «Асафоль Ашраф» про личную позицию веры была написана по заказу Ходжи Шамсидина Мухаммада Джувайни, главного министра ученых при монголах, в которой раскрывается учение о рае и аде и других духовных ценностях. В другой книге «Агазы ва Анджом», которая известна еще как «Мабда ва Маот», о происхождении мира рассказывается и исследования про ад и рай. Туси также был великим ученым в фикхе, географии и геодезии, музыке и психологии. В этих областях он также оставил труды. К сожалению, время передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи, где продолжим нашу беседу. Всего вам доброго!
Лекарственные травы Ирана. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дорогие друзья, начинаем очередной выпуск передачи «Лекарственные травы Ирана». В прошлой передаче мы отметили, что в настоящее время в мире изучено свыше 20 тысяч видов лекарственных трав, большинство из которых произрастают в различных районах Ирана. До сего времени в Иране открыто более 7500 видов растений, в большинстве своем лекарственных. Принимая во внимание широкое использование лекарственных трав внутри страны и за ее пределами, мы посчитали уместным в этой передаче познакомить вас с наиболее известными видами лекарственных трав Ирана. Одним из известных лекарственных растений Ирана является алтей. Это декоративное растение с красивыми цветами растет во многих точках Ирана, в том числе в районе Альборза, окрестностях Тегерана и реки Кередж, в северных районах Ирана, Азербайджана, Хорасана, Луристана и Исфагана. Высота стебля алтея колеблется в пределах от 50 до 150 сантиметров. Жизнь этого растения длится более 2 лет. Корень растения имеет вертикальную форму, желтый цвет и отличается прочностью. Стебель и листья алтея покрыты мягким пушком, а его крупные красивые цветы имеют красную, розовую, желтую и белую окраски. Алтей произрастает в различных районах мира, однако самой подходящей средой обитания для этого растения является песочная и болотистая почва, несколько соленая. Разведение этого растения возможно 2 способами – посредством высаживания семян или путем посадки черенков. Применение находит отвар из корней, листьев и даже семян алтея. Слизистые свойства этого растения весьма эффективны при лечении ангины, острого кашля, бронхита, астмы, заболеваний дыхательных путей, желудочно-кишечных болезней. Отвар корней алтея используется еще для полоскания при различных заболеваниях рта и горла. Устраняет сухость во рту при высокой температуре. Из свежих листьев и измельченных корней алтея готовят бальзам для лечения всяких ран. Вдобавок к этому отвар цветков и листьев алтея используется еще как лосьон для чувствительной кожи, а также пилюли, полученные из алтея, изготовленные из разных частей этого растения. Они доступны для всех, они имеют быстрое воздействие на ангину и другие заболевания горла. Дорогие слушатели, если вы интересуетесь химическим составом алтея, отметим, что все части этого растения отличаются слизистым свойством, и кроме этого корень алтея содержит слизь, крахмал, пектин, хлорин, танин, сахарозу и ряд других фиктивных веществ. Быть может, именно по этой причине римский естествоиспытатель Пеллини придавал огромное значение различным видам этого растения. Он писал: «Один глоток микстуры этого растения оберегает человека от многих заболеваний». Дорогие друзья, время передачи подошло к концу. Мы завершаем ее в надежде на то, что она вам понравилась. Да хранит вас Аллах!
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель. Thank you.